Слава нашему Господу! И я приветствую вас любовью Господа Иисуса Христа. И, пользуясь этим моментом, хочу передать привет из далекой отсюда Сибири, из города Омска и Омской области, и вообще сибирского региона. Меня зовут Геннадий. Я являюсь там старшим пресвитером, то есть старшим служителем именно по Омской и Омской области и нескольких районов Новосибирской области. Практически весной будет 23 года, как я нахожусь это в Сибири. Туда в ссылку отправляли, а я добровольно туда пошел. Потому что я сам выходец из Приморья. Приморский край такой, из-под Находки. Был такой порт Восточный, он и есть. Прекрасный поселок. И вот я там жил, и мы там славили Господа. По пятницам, воскресеньям мы ездили в Находку, в Центральную Церковь, служили Богу. Все было хорошо и прекрасно. Я вообще по профессии моряк, инженер судомеханик. Море – это моя жизнь была. Но Бог призвал. Пришлось оставить эти моря. Пришлось именно трудиться, ну, связанный с морями, но уже на суше. На суше. Вы знаете, я работал на таком прекрасном маленьком предприятии. Там всего лишь 40 с небольшим человеком, но это было показательное предприятие на весь Советский Союз. Куда-то, да, в то время приезжали сейчас президент Азербайджана Алиев, Горбачев приезжал, а потом Ельцин приезжал туда, я увидел, как вот у вас. Потому что это маленькое предприятие, оно приносило доход в месяц более 2 миллиардов. Хорошая была и профессия, хорошее было все. Рядом с домом, с прекрасным домом, где мы каждый день собирались на молитвы. И Бог чудным образом совершал и делал. Сегодня было уже много это сказано. И вы знаете, вот перед тем, как говорить о той теме, которую мне Бог в последнее время побуждает, но я хочу как раз прочитать вот это место Писания, первое послание святого апостола Петра, с 13 стиха, 1 главе. «Посему, возлюбленный, припоясав чресло ума вашего, бодрствуй, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят». Настолько мы должны хранить себя пред Господом, угождая Господу, угождая Ему, потому что Он любит всех, не только нас, детей Его, потому что написано, что Он жаловал, чтобы весь мир был спасен. Вы знаете, вот там как раз однажды на молитве, молясь, приходит одна сестра и говорит, передали, что подходит тайфун. Приближается тайфун, мощный. До этого в 93-м году был тайфун Сираку, он принес на несколько миллиардов убытков. На несколько миллиардов убытков. Очень много было затопленных домов и очень проще. А это еще сильнее шел, потому что все те тайфуны обычно каким-то крылом задевали то ли Японию, то ли Корею, и уже отголоски доставались Приморью. А здесь Приморье, не задевая никаких берегов, шел на Приморье. И мы начали молиться, чтобы Господь избавил от этой беды, понимая, что столько много будет слез и горя. Вы знаете, Господь, услышав эту молитву, Он сказал, «Дети мои, по вашим молитвам я отведу эту беду, но на время». И можно было воскликнуть, возблагодарить Бога и прославить Его, дали имя, сказать «Аминь». Но Дух Святой не давал. Он повел дальше в молитве. Как порой нужно быть именно внимательным к голосу Божию, иметь то чувствование Господне, что желает Бог. Он не просто вот на время это избавит. Что-то он дальше хотел. И говорит: Господи, а куда ты поведешь? Если поведешь в эту сторону, там Корея, там люди, там народ Божий. Господь сказал: нет, я поведу на восток. А на восток – это Япония. Господи, там народ, и там люди. Он говорит: не доходя Японии, опять поверну на север и поведу между Японией и Приморьем. Господь, а там Сахалин примыкает. О, Боже, там народ, и там люди. Не доходя Сахалина, и я поверну опять на восток и проведу через Лаперуза пролив, не задевая берегов. Вы знаете, там Лаперуза пролив, я не в майлах буду говорить, а в километрах, там всего лишь 42-43 километра ширина этого пролива. А тайфун идет на много сотни километров ширины. И, понимаете, он сузив, не задевая берегов, что творилось там внутри. И выведу в открытый Тихий океан и рассею. И вот тогда мы сказали аминь. И вот, идя утром на работу, вот как сегодня, морось, небо затянуто. В такой погоде я шел на работу, там 15 минут подняться на сопку, где это здание, красивое здание, это электронный лоцман по проводке судов, и где всегда принимают карты, международную карту на английском языке, чтобы могли сообщать судам о надвигающих опасности. И уже молодые дубки гнулись от сильного ветра. И когда я вошел в здание, принял свою, как говорится, смену, поднялся наверх, смотрю, все суетятся, все бегают. Я вот что-то, знаете, вот бывает так вот, как отключаешься. Я забыл о том, что говорил Господь вообще, забыл. Просто вот, увидев их суету, я говорю: что вы бегаете, а не Гена, ты... Ты с луны, что ли, свалился? Ты что, не понимаешь, не знаешь, что идет тайфун? У нас дома дети, жены. И тут я как вспомнил эту молитву. Думаю, сказать им, но ведь они меня это посчитают. Ненормально будет смеяться. И хотел я просто уйти. А Бог не давал уходить. Дух Святой не давал, но ноги как бы приросли. И я стою рядом с инженером-электроником, который держал вот эту карту. Я видел эту карту, я смотрю, что вот-вот, через час-два уже Приморье будет под этим мощнейшим тайфуном. И вот тут я понял, что Бог хочет, чтобы я сказал. Но опять же, вот это человеческое, оно... Порой нам мешает, оно не дает, как говорится, вовсю свидетельствовать. Я так тихонечко вот этому коллеге по работе Юра: Бог сказал, что тайфун у нас не будет. Но знаете, то ли Господь как-то громкость увеличил, ну не понять. Но услышали почему-то все. Они повернулись и начали: Ген, это у тебя с головой крыша поехала, ты домолился своему Богу, ты посмотри в окно, что творится там. Деревья гнутся, а ты ж тайфуна не будет. Знаете, вот тут у меня ноги уже отошли от пола. Я сказал: смеется тот, кто смеется последний. И пошел. Занимаясь своими делами, и вот через час я поднялся туда. А почему я поднял? Потому что я увидел в окно солнечный свет, солнце. Ни тучи, ни ветра, ничего нет. Я поднялся к ним, они увидели меня, сразу отворачиваются, как будто не видят меня уже. Но этот коллега, кажется, держал новую карту. Он говорит: слушай, точно твой Бог есть? Точно Бог твой живой? Но вот на японцев повернулся, а с японцем достанется. И вот тут откуда-то смелость появилась. Я говорю, не, японцам не достанется. Вот сейчас, например, Досу дойдет, поведет на север. А там пойдет через Лаперуза пролив, не задевая берегов, и выйдет в открытый Тихий океан и рассеется. Тут уж все повернулись зеленые. Вот тут точно у тебя крыша поехала. Так тайфун не ходит. Ну не ходит. Не знаю, почему он повернулся, ну так не ходит. Я понимаю прекрасно, что так не ходит по человеческим пониманиям. А вот по Божьим все делается, как Бог усматривает. И через каждый час, поднимаясь, все вот это так и совершалось. Вы знаете, после этого никогда никто из них не смеялся. Когда поднимаешься, спрашивают, что там по прогнозам, они говорят, слушай, мы хотим у тебя спросить, что Бог сказал, что будет. Вы понимаете, как прославляется имя Господне, когда мы именно начинаем переживать, сопереживать, сострадать не только о себе, как есть пословица, такая моя хата с края, я ничего не знаю. Бог показал нам пример на своей жизни здесь, ходя на земле. Мне там было очень прекрасно и хорошо. Рядом с церковью, и у нас в квартире молились. Вы знаете, мы жили на таком прекрасной квартире, 100 с лишним квадратов. Третий этаж. На первом этаже милиция, сейчас у нас тоже полиция называется. Полиция, дружина. На втором администрация поселка. И там в большом зале там комната советской работы. А у нас на третьем этаже, в этом же зале, только третий этаж, комната Божьей работы. Знаете, как снизу власть имущая охраняла нас, а сверху Господь. Слава Богу. И мы молились, благодарили, славили имя Божие. И однажды Господь сказал, сын мой, тебе надлежит быть в городе Омске. Вы знаете, мне вот, кто бы ни говорил, мне канатом бы не уточить. Тем более, это куда? В Сибирь? Там же холода, 7 месяцев зимы. Сейчас там уже под 30 мороза. Много снегу. И очень мало лета. Один месяц лета, остальное осень. И поэтому там коллеги по работе говорят, точно это. У тебя не все это в порядке. Ты куда это едешь это? Туда ведь на ссылку ссылали, а ты добровольно едешь. Но Бог послал. И вот я уже говорил, что вот весной будет 23 года уже там. И вот честно говоря, я устал от этой зимы. Устал. Дети просят, чтобы куда-то переехать. Я говорю, нет. Нету на это изволения Божие. Нету. Если я поступлю по-человечески, как здесь уже говорилось, я потеряю, как тот Исав. Потерял благословение. Мы должны чувствовать и понимать. И вот как раз я хотел бы поделиться с вами вот этим священным писанием, вот этим местом. Я в последнее время как раз об этом говорю. Бог побуждает. Помните, в конце своей земной жизни Иисус шел в Иерусалим. И он проходил мимо Иерихона. И вот 18 глава Евангелия от Луки как раз повествует об этом. «Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни. И, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое? Ему сказали, что Иисус Назарей идет. Тогда он закричал, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал, сын Давидов, помилуй меня. У него была большая жажда. Мы, конечно, можем сказать, да, это любого слепого есть жажда. Но я помню, кто-то из братьев как-то говорил, один маленький мальчик, который водил своего дедушку, тот был слепой. И он так переживал за него, он так хотел, чтобы этот дедушка был зрячим. И это совершилось по молитвам этого мальчика. Но что в ответ получил мальчик? Его это где-то отругал. Тебе кто заставлял это делать? Теперь надо мне работать. А так он и имел, как говорится, все. Понимаете? Поэтому здесь что-то он больше хотел, не просто видеть окружающий мир. И поэтому, независимо, что заставляли его молчать, он кричал: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его: «Чего ты хочешь от меня?» Этот вопрос Господь не только задал этому слепому, Он задает каждому и нам с вами. «Чего ты хочешь от меня?» Чего мы хотим от Господа нашего? Вот задайте этот вопрос. Чего мы хотим от Господа нашего? Один брат проповедует, говорит: вот возьмите вы чистый листок форматом 24 и разделите его вдоль пополам. И здесь дела для себя, для своей семьи, а здесь дела для Господа. Но для себя вы будете писать, 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 еще на другую сторону перейдете, может, даже не хватит. Ну, а когда для Господа, вы задумаетесь: а что же я сделал для Господа? Ну, на собрание, так это не для Господа, это для себя. Что еще там мы можем сделать? Что там мы можем написать? Ну, в общем, там немножко, может, напишется, и все. И вот сравните, что для себя, а что для Господа. Так вот этот человек сказал, чтобы прозреть. Иисус сказал ему: «Прозри, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за ним. Не как те 9, помните о прокаженных, 10 человек, когда только один вернулся прославить Бога. А эти они пошли, радуясь, что они здоровы. И этот мог бы радоваться и пойти к своей семье, побежать. Но Богу, он Господу, и пошел за ним, славя Бога. И во второй, то есть в следующей главе, 19 главе, второй пример, как бы, также говорится, когда Иисус зашел в Иерихон, и там был Захей. Начальник мытарей, человек очень богатый. Представьте, это как налоговый инспектор, который, вот, значит, налоги все это. Или у вас как там тикет. У нас налоги. И почему-то именно мало получающих больше налоги. А больше получать, что-то их там... У нас в России, кто больше 300 тысяч получает, налоги не берут. А кто меньше, то есть весь рабочий класс, с тех налоги и берут. И все еще больше, больше и больше. Видать, те, которые побольше получают, им что-то не хватает, наверное. Но, слава Богу, нам, верующим, хватает. Бог дает, Бог помогает и Бог утешает. И вот этот высокопоставленный чиновник залез на дерево. Я когда вот первый раз читал, так представлял, то там мэр города или тот же налоговый инспектор полезет на дерево. Но это все смеяться будут. Но он не посмотрел на это. Он полез на дерево, чтобы увидеть кого? Иисуса. Чтобы увидеть Его. И вот поэтому, когда Господь проходил мимо этой смоковницы, он мог бы и пройти дальше, но он видел это сердце, это жаждущее сердце видеть Господа. Жаждем ли мы так видеть Господа в постоянстве? Видеть Его, слышать Его. А Он стучится в каждое сердце. Помните, у пророка Иезекииля сказаны вот эти слова. 22 главе, 30 стихом. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее». Но не нашел. Со всего Божьего народа он не нашел ни одного человека. Он и сейчас ищет. Он и сейчас ищет человека, чтобы стоял в проломе за сию землю. Здесь, где вы живете, там, где я живу, где живет народ Божий, чтобы стоял за сию землю. И как будет больно, когда он скажет нам: «Я не нашел тебя, я искал тебя, но не нашел». Помните, когда в самом начале: «Адам, где ты?» Не дай Бог Господь скажет: «Гена, где ты?» А я где-то спрятался в своей суете, в своих домашних делах, в своих домашних заботах. Они нас сопровождают, но они не должны затмевать самого Господа. Если они начинают затмевать, это проблема. Мы осуетимся. Мы не заметим, как мы далеко-далеко уйдем от Него. Вы знаете, уже пребывая в Омске, помню, там во дворе мы так перекрыли, потому что у нас нету дома молитвы, и до сих пор нету. Мы его строим, но долго, потому что там очень маленькие заработки. Именно самые низкооплачиваемые в России, именно из больших городов, это Омск. Еще там Барнаул есть на Алтае. И собираясь, кажется, мы молились, там служение. И одни, там брат с сестрой, то есть муж с женой, они сказали: у нас старшей дочери, младшая их дочь, она член церкви, а вот старшая нет. Ну, родители переживают за всех детей, молятся за всех детей. В церкви или не в церкви, за всех переживают, за всех страдают, молятся. И они также молились. И вот у ней тот, кто должен стать мужем ее, подполковник Уфсина по снабжению. Уфсина, ну, молодежь это не знает, а более пожилого возраста знает. Это управление федеральной службы исправительного наказания. То есть, когда, где нас сажали, где там все этого. Вот такой вот человек высокого ранга. В общем, попали они в аварию. С дочерью только царапинка, а у него 6 переломов позвонка. И легкие почти оторвались. То есть, он лежит в реанимации. Вот попросили помолиться. Мы помолились. Просят, мы должны исполнять, выполнять эту просьбу. Мы помолились. Вы знаете, пришло просто существование. Я не слышал там голоса Божия, там что-то сказать. Просто существование. Я говорю: знаешь, Эра, брат Валера, мне надо быть там, в реанимации, помолиться за него. Он так посмотрел на меня и говорит: ну, ты в своем разуме? Кто в реанимацию-то пустят? Там не всех врачей пускают. Я говорю: ну, если это от Бога, то пустят. А если нет, ну, значит, нет. Ну, ты спроси. И на следующий день он говорит: я разговаривал с профессором. Тот дал добро. Значит, было от Бога. И оказавшись там, профессор встретил нас, он говорит: 99% это труп. А 1% только на чудо. 1% на чудо. И туда мы только пустим одного. Я говорю: ну, они там, вот пастырь нашего. Я говорю: ну, они идут там знакомиться с ним. Он говорит: под искусственным дыханием, чтобы легкие что-то прижили. То есть его специально в коме, чтобы легкие хотя бы прижились немножко. Я говорю: я не знакомиться иду. Я его в глаза не видел. Он говорит: там мы покажем. Я говорю: ну, я же там буду молиться. Я говорю: понимаю. Я понимаю, что вы служитель, вы священник, вы будете молиться. Но я говорю: я только, я не хочу обидеть баптистов. Но мы знаем, что баптисты, там муху слышно, да? Ну, только когда тот ведущий говорит. А так все остальные про себя молятся. И потом я говорю, не баптист, поэтому я буду молиться. А в реанимации же ведь там нельзя. Он сказал: можно, можно. Все-таки говорите, видите, как высокий стан, для него все можно. И когда меня завели, это была огромная На городе Томск очень большая больница, самая большая больница. Я бывал до этого в реанимациях, тоже молился. И здесь, в этой реанимации, увидел, что какая-то там, я думал, 2-3-4 человека, а там их очень много, и гробовая тишина. И перед этим он сказал, все те больше шансов имеют остаться в живых. Он нет, только 1%. А у тех, те все останутся. И когда мне подвели, я там на табличку дал, посмотрел, да, это он. Там такое глубокое дыхание, вот этот, работает этот дыхательный аппарат. И рядом с ним медсестра, которая готовила все эти шприцы, у нее куча этих трубочек туда заливать, лекарства. Она так боковым зрением глянула и свое дело делает. Я подошел, начал молиться. Как только я замолился, тишины-то не стало. Она вздрогнула, чуть шприц не уронила. И вот здесь она так и стояла, застывшись. И смотрела. А Бог вел эту молитву. Бог возложил мои руки на этого человека. Вы знаете, когда человека надо в чувство привести, это шоком. Его подкидывает. Вот когда мои руки возлагаются, он подкидывает. Возлагаю его, подкидывает. Возлагаю его, подкидывает. Так 3 раза. И все, молиться стал уходить. Молитва кончилась. Сказал «Отче наш». Прочитал и «Аминь». И подошел врач, и все. Через 6 дней его выписали в общую палату. А еще через 6 дней он выписали из больницы здоровым и крепким. И 1 звездочку добавили. Был подполковник, стал полковник. Он рассказывал и свидетельствовал, что ведь это не сон, а это, как вы говорите, видение. Надо мной повисла большая такая фишка, как вот хоккейная шайба. И долго висела надо мной. Потом раз улетела, над другим повисла. Упала, тот умер. Поднялась следующая, упала, умер. И вот на кого она падала, умерла. И там больше половины умерла. А он, который сказали, списали, он остался живой. Но благодаря этому нам предоставили профилакторию УФСИНа, актовый зал, чтобы мы там вели служение. Мы почти в течение года вели там служение. И через это люди больше стали приходить. Смотрите, как Бог все это усматривает. Смотрите, как Бог все это соделывает и совершает. Насколько мы должны быть внимательны голосу Божьему. Потому что наши очи должны быть прозревшие, как у этого слепого. Как у этого Закхея. Он увидел Господа. Чтобы мы видели Господа, где нам нужно в этот момент быть. Это не говорится телесно там быть. Помните, апостол Павел говорит, я телом далеко от вас, но духом с вами. Чтобы мы могли быть всегда духом там, где Господь говорит. Как в одной из местностей. Бог поднимает одного брата. Он встал. Он был послушным, хорошим молитвником. Он встал, но и начал молиться, и Господь, встань, оденься и иди в лес на такое-то место. А он и знал это место. Но он встал, начал одеваться в окно, раз, а там дождь вовсю идет. Что-то, видать, это у меня немножко не то. Куда идти в лес? Еще дождь льет, там все мокрое, я весь буду мокрый. И в постель. А Бог опять его поднимает. Он говорит, Господи, ну это ты, ну как это ты туда пошлешь? И вот он боролся, но все-таки пошел. Шел весь уже мокрый, так в отчаянии там. Нашел то место, ну пришел, Господи, на это место. Он подобие как то Иова, которого Бог через это кита привел. И вот он пришел, пришел. А теперь крикни, громко голос на весь лес. Сын мой, я люблю тебя, и моя рука над тобою. Ну, он крикнул, а теперь иди домой. Ну, что-то какие-то непонятки. Он это крикнул, пошел домой, лег, и там не до сна, весь мокрый. Утром на работу пришел, не выспавшийся, в недовольстве каком-то, что-то со мной такое стало происходить. Еще в лес ходил этот. И вдруг его коллега приходит по работе, и такой весь в удивлении. Ты знаешь, что это? Твой Бог живой, реальный. Я так устал от этой жизни, я решил повеситься. И выбрал специально эту погоду. И то место, которое ты знаешь, там, ну, там люди бывало собирались, пикники устраивали. И именно ночью, чтобы никто не видел, никто не помешал. Да еще и в дождик. Ну никто же не пойдет ни в дождик, и тем более ночью, и в дождь. И все, я веревку, петлю, только гору туда, и на весь лес. Ты представляешь, на весь лес. Сын мой, ох, меня назвал сыном. Я там упал, я там плакал, Бог коснулся меня. Этот брат услышал и говорит: Господи, прости меня, я буду сел все время. Насколько мы должны быть внимательны к голосу Божьему, призыву Духа Святого, и как вот этот коснулся, Господь, мне надобно быть в доме Твоем. Захеет, что я имею? Он говорит: Господи, половину имения моего я отдам нищим. Половину имения отдам нищим. У нас иногда рука не разжимается там. Да кого там половину? Там и десятину не всегда все могут дать. И если кого чем обидел, воздам четверо. Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Слава нашему Господу! И мы будем молиться, чтобы Господь дал именно это зрение, это духовное зрение, чтобы мы видели, чтобы мы чувствовали быть там, где Господь нас ждет. Независимо, то ли мы за рулем едем на этих траках, то ли где-то в цеху, то ли еще на какой-то работе, то ли, может быть, с метелкой в руках. Не имеет никакого значения. На любом месте мы можем молиться и обращаться к Богу. И молиться ходатайствующие молитвы друг за друга. Бог ждет. Бог ждет именно жертвенности от нас с вами. Жертвенности. Он пожертвовал собой, оставил эту славу небес, пришел на эту землю, чтобы спасти нас. Многие жертвуют своими состояниями, то есть ну, можно же лучше на диване посидеть или на ковичке полежать, чем куда-то ехать. Особенно у нас там в Сибири. Вот ездишь, это такая благодать. Такие хорошие дороги. Я всегда говорю, в Америке это самые лучшие дороги. В Европе и то не такие, как в Америке. Вот едете, катитесь. Я говорю, у вас это, как насчет этой ходовой части? А это понятия не имеем, чтобы ходовая ломалась. Ну, может быть, только что машина старая. А у нас, я говорю, после каждой поездки надо ремонтировать. Потому что как на морской волне, качает, подкидывает и все там внутренности переворачивают. Потому что никакая машина не выдерживает. Небольшие расстояния. Но это еще хорошо, если есть машина, а то на общественном транспорте много пешком, и Бог выходит и помогает. И вы знаете, одна сестра, она свидетельствовала, она пришла на одно из служений, там приехал брат, там в общем, в честь кого действования были. Много народу пришло. Она говорит: я помолюсь. Я 20 лет межпозвонковой грыжи болела. Вот помолиться, что я так устал от этой болезни. Ей 75 лет было. Но когда этот брат объявил, что видит, что очень много желающих, это долго за каждого отдельно молиться. Он говорит: братья и сестры, оставьте свои нужды. Бог их знает. Давайте молиться за тех самых-самых больных, там молодые, там двое или трое было, за них. А Бог знает наши все нужды. Ну, я это и послушался, я не стал о себе молиться, а стала молиться за этих молодых. Моя жизнь заканчивается, еще это похромаю, еще это, и к Богу пойду. А вот им вся жизнь впереди. И за них молилась. Но когда я пришла домой, я что-то забыла, что-то оставила. Вроде на мне эта одежда, сумочка при мне. Долго так не могло дойти до меня, потом дошло. Болезнь там оставила. И вот уже несколько недель там нету даже и признаков этой грыжи. Я здорова, слава Богу. Бог услышал ее жертвенность. В другом местности, там пребывая, вы знаете, когда услышал, братья попросили помолиться за одного старшего брата, это местная маленькая община. Он у него лейкемия крови, то есть рак крови. Люди обычно, ну, цепляются, тем более ему 44 года. Еще жизнь, как говорится. Жить-то хочется. И вот попросили, чтобы помолить, чтобы Бог исцелил его. Вы знаете, что он сказал? Мне, я не знаю, как остальных, но меня сильно это поразило. Он говорит, мне не важно, каким я предстану пред Богом, здоровым или больным. Но мне очень важно, в каком духовном состоянии я предстану пред Богом. Я не крещенный Духом Святым. Я желаю предстать пред Богом крещенным в полноте. И еще у меня здесь 5 сестричек, которые не крещенные. Я вот хочу и они, чтобы были. Смотрите, он пожертвовал своим здоровьем. Смерть стоит за плечами. Но не об этом думал он. Думал именно о духовном. Вы знаете, какая была сильная молитва. Все получили крещение. Он первый, он же запел духом. И остальные. И он получил полное исцеление. Бог принял это жертву и исцелил его. Слава нашему Богу. И будем мы таковыми, чтобы мы, помните слова Господни, если двое согласятся о чем-либо просить, то да будет им. А мы не двое, нас много собирается, мы молимся, но что-то не все все получают. Ну, кто-то получает, а кто-то и большинство нет. А потом, может, через много времени, но ведь это слова Господа, о чем согласятся, то будет им. Но дальше следует, там, где двое или трое собраны во имя чего? Во имя своих проблем, во имя своих нужд, во имя своих каких-то похотей? Нет. Все собраны во имя мое. Там я посреди них. Это очень важно. Собираться во имя Господне. Что Он скажет мне? Через проповедь, через песнопение, через свидетельство, через рассказ стихотворений и так далее. Что Он скажет мне? И чтобы Он помог мне стоять в проломе за сию землю, или за своего человека, или за ту семью. У нас должно быть то чувство Божье, чувствование Христова, сопереживание, сострадание. И тогда мы будем благоуспешны во имя Господа и будем славить и прославлять Господа. Слава нашему Господу. Аминь.